мы собираемся на сегодняшнем обсудим вообще такую интересную скользкую тему. А что такое человек? Есть по-русски вообще такое интересное выражение: ничто человеческое ему не чуждо. Знаком с этим выражением?
Да, да.
Когда обычно говорят его? Когда говорят его? Когда человек делает что-то такое возвышенное, такое возвышенный альтруизм, что такое, это русский человек с большой буквы, так говорят, все человеческое ему не чуждо. Я боюсь, что говорят немножко в другом аспекте. Я бы сказал немножко, нам в скобках бы добавить, если человек не знает русского языка, а так учит слова, ничего человеческого в скобках скотское ему не чуждо. Когда я еще учился в советской школе, такое понятие, не знаю, если на сегодня, в современном русском языке, человек с большой буквы. Очевидно, обычный человек – это человек с маленькой буквы. И я думаю, что все, кто приехал на этот семинар, как-то хотят выйти из категории, то есть, ну, человека с маленькой буквы. Хочу немножко коснуться этой темы, немножко углубиться в Тору, выйти источник этих вещей. Сейчас мой друг Рав Цви Патлас упомянул противопостояние величайших убийц последнего поколения, Сталин, Гитлер, знакомился наш учитель Рав Ицхак Зильбер, который, сказал один из моих учителей, победил Красную Армию. И то, и другое, у них была голова, две руки, две ноги, сердце, мозг, вроде бы то же самое. А в чем разница? В чем разница? Давайте еще коснемся одной такой темы интересной. Если мы глянем на окружающий мир, все вроде все пойдет в том порядке, все животные живут в порядке, человек сходит с ума. Просто это не сказать, жиру бесится. Это тоже верно, но гораздо более того. Мужчины делают операцию, чтобы сделать стать женщинами, женщины быть мужчинами, это полные. То есть это иначе, чем как люди сошли с ума, мне трудно, это назвать. Трудно это назвать. С другой стороны, человек вроде бы, как будто бы, только как будто бы воцарился над миром. Сидит, допустим, не знаю, в какой-то деревне в Германии, играешь с своим телефоном, переводит деньги со счета в Нью-Йорк, в Москву и обратно. Ощущает себя царем. Я сижу. Здесь уже в уборной в Германии, и на телефоне пью уже деньги из Нью-Йорка в Москву. Царствую. Хочу бы сказать одну маленькую историю. У нас был великий учитель, слышали, может быть, думаю, что большинство заслышали, Рабби-Исраэль Мейер Коэн, Хафец Хаим, который жил много лет, и даже видел расцвет коммунизма и предвидел катастрофу европейского еврейства еще до того, как Гитлер пришел к власти. Он уже был преклонном возрасте, он жил в небольшом городке, называли его Радин, сейчас называется такой городок в Беларуси, Радунь. Там была в гостях его внучка. Внучка была такая более современная, чем дедушка. И вот над Радином пролетает самолет. Вот где-то в начале 30-х годов, в конце 20-х годов. Самолет. Ну, гордое прогрессом человечества. Внучка говорит своему отсталому деду: пап, дедушка, посмотри, что мы сделали? Глянь, пожалуйста, что такое? Хотя доказать ему, сказать, величие человеческого прогресса. Дедушка сказал ей простые вещи. Вот это вот показываешь, это придет к разрушению мира. А мы строим не самолеты, а мы строим людей. Строим людей. Я думаю, что здесь среди вас есть люди, которые знакомы с мировой литературой. В современном мире что человек не придумал? Но одну вещь, я думаю, что сегодня трудно найти, или даже невозможно, точнее говоря. Я говорю еще даже о не еврейских понятиях, а общечеловеческих понятиях. Есть чем сегодня на английском языке поэт или писатель на уровне Шекспира, а в России есть на уровне Пушкина, а пусть что нет. Пусть что нет. Все как-то обмельчало, обмельчало. Я сталкиваюсь немножко с современной молодежью иногда. Еще был один парень из Германии, парень хороший, религиозный, старался соблюдать и учиться. Он мне жаловался на жизнь. В чем проблема? Он привык жить в мире Фейсбука. А после этого научиться о чем-то думать углубленно, как-то не получается, к этому не приучен. Сидишь по улице, что видишь? Правду говорю. Человек не... Ко мне обратились, когда мы были здесь, в Цюрихе, 9 месяцев тому назад. Один из раввинов Цюриха, во встрече с ним здесь, как хорошо бы открыть с Божьей помощью ешиву в Германии. Он абсолютно прав. Я просто думал про себя. А с кем открыть ешиву? С кем? Где найдутся там 20 молодых людей, которые хотят просто серьезно думать головой, а не делать вот так. А не делать вот так. Серьезно думать головой. Где эти найдутся 20 человек таких? То есть сегодня человечество делится, например, на две части. Одна — это программисты, которые делают все эти программы. Как занять человека постоянно, чтобы он сидел перед экраном. И гораздо большая часть – это потребители этих экранов, которые являются полноценными рабами этой системы. Это сегодня так выглядит прогрессивное, выросшее человечество. Откуда берется все это? Я хочу вещь немножко объяснить, исходя из Торы. Мы видим в начале Торы, Всевышний создает мир, последний в этом мире, он, что сказано прям текстом, он творит человека. Человек называется Адам, Адам, потому что взят из земли. То, что взят из земли, безусловно, не говорит о его великом достоинстве. Он взят из земли. С другой стороны, это вещи, которые нам и непонятны, непостижимы. И укладывается божественная душа. Он, о нем сказано, что он сотворен образом и подобием Творца. Что это такое? С одной стороны, из земли, а с другой стороны, образом и подобием Творца. Наши величайшие комментаторы говорят, что когда мы говорим о подобии и образе подобия Творца, в чем проявляется величие человека в его выборе, в свободе выбора. Ну, есть многие люди, которые любят говорить о свободе выбора. Вопрос, давайте разберемся, что такое свобода выбора, в чем она проявляется. Давайте просто пример выбора простого человека. Он кончил рабочий день, хочет отдохнуть, но в голове витает тема, как отдохнуть. Ну, можно почитать газету. А там много всяких проблем. Можно пойти, пойти в кафе. Можно посмотреть то-то, то-то, сюда. Он в итоге, обдумав, выбирает то удовольствие, которое, ему кажется, сейчас ему больше подходит. Это или является свободой выбора? Я просто объясню, почему я имею претензии к этой свободе выбора. Когда мы наблюдаем, извините выражение, два мусорника, и когда мы сейчас выбрасываем всякие пищевые остатки, перед этими мусорниками стоят, так сказать, несколько котов, которые ждут, когда люди уйдут, тогда они отправятся за добычей. За добычей. И коты выбирают, какой мусорник пойти, вправо или влево. Это тоже соображение. Откуда лучше запах идет, где-то, может быть, больше можно поживиться. Это тоже свобода выбора. Итоге они выбирают, какой мусорник пойти. Тоже свобода выбора. Это я бы что-то не... Когда мы говорим о выборе человека, это не это имеется в виду. А выборы, то, что для нас, то, что кажется лучше, полезнее, удобнее, комфортабельнее, это действительно, это относится ко всему живому. Все живое выбирает то, что для него кажется легче, удобнее, вкуснее и так далее. Так, что такое свобода выбора? Есть у нас вот есть несколько уровней. Я еще раньше немножко еще просто объяснить. Говорят наши мудрецы, что человек создан, у него есть очень широкий диапазон. Он может подняться до небес и спуститься до праха. Когда мы говорим о свободе выбора, значит, есть в человека вложена возможность выбрать добро, выбрать зло. Где происходит этот выбор добра и зла? То есть человек может выбрать идти по своей божественной душе, жить, или может выбрать, точнее говоря, не выбрать, а просто остаться без выбора, идти ведомым своими инстинктами, телом. Есть у человека такая возможность. Есть еще, давайте просто увидим эти вещи. Есть человек, который идет за своими инстинктами. Есть такое понятие, сегодня она, я знаю, это как звучит на иврите, потому что если только на иврите, перейду на русский язык, называется оно так. Оскотинивание поколения. Оскотинивание. Идбахамут шаладор. Это так называется на иврите. То есть, я объясню. Это страшная вещь. Если, допустим, лет 70 тому назад, 100, ну, допустим, 100 лет тому назад, в чем был выбор? Выбор был идти идеалами Торы, идеалами веры, или идеалами коммунизма, идеалами сионизма. У людей были какие-то идеалы. Это отличает, безусловно, человека от животных, какие-то идеалы. Есть ситуация, когда о идеалах вообще не говорят. Говорят, тот человек идет, как по Фрейду, за животом и за тем, что ниже живота. Есть такое. Это то, что называется четкое просто оскотинивое поколение. И надо вещи просто понимать, то, что мы видим сегодня. Я в Цюрихе уже далеко не первый раз. И, слава Богу, живем в Иерусалиме. Вместе живут в основном люди, изучающие Тору, соблюдающие ее. Радуюсь ежедневно видеть, как выглядят еврейские лица, как выглядят еврейские дети. Тут, к сожалению, когда вижу людей на улице, вижу людей, то зачастую у меня нет такой радости. В чем проблема? Есть человек, который несет свет в этот мир. Есть человек, который... Ну, Сипатлов сегодня рассказывал, о коне в кипе. Ну, дело сейчас не о коне в кипе или без кипы. А есть конь, который имеет человеческое обличие. Развитые мышцы, он над ними работает, чтобы их усилить, а лицо как-то не то, не то. Не то. Есть в человеке два противоречия. Одно противоречие – это противоречие между его высочайшей душой, которая приводится нашими мудрецами на высшие ангелы, и его бренным телом. Это, то есть вопрос, кто будет править. Править будет божественная душа, которая устремлена к Всевышнему, устремлена к духовному, которая радуется духовному, получает большое удовольствие духовного, или править им его бренное тело, и, скажем так, четко и ясно ставить душу на место и подчиняет ее всем потребностям тела, пусть это будут вещи дозволенные, будут недозволенные. Есть еще одна поляризация в человеке. Всевышний нам дал каждому из нас доброе начало, наше желание делать добро. И дурное начало – это желание делать зло. Эти две поляризации мы наблюдаем. Когда сегодня Рафаэль Патрис вспомнил про поляризацию между Митцхаком Зильбером и Сталином и Гитлером, поляризация воплощения в этом мире зла и любое воплощение в этом мире добра. Когда мы говорим сегодня о скотине поколения, это другая категория, просто когда тело полностью властвует над духовным человеком. Есть другая ситуация, когда человек властвует его душа. Есть одно замечание. Замечание, хочу просто коснуться, но интересное замечание. Великие мудрецы Торы говорили, что если бы Дарвин увидел бы великих праведников, мудрецов Торы, он бы у него в голову не мог прийти, что человек прошел от обезьяны. Я позволю себе с этим спорить. Это надо это увидеть, а Дарвин бы не увидел. У него не было это глаз. Он бы не увидел. Его глаза видели в человеке обезьяну. Видели человека обезьяну. У меня была такая история, две истории в разное время. Один еврей мне рассказал, как-то видел Битска Зильбера, сказал мне, что вижу еврей, не знаю кто это, вижу с ним шхина, божественное божество с ним идет. Другой сказал, видел Битска Зильбера, спросил, ты что думаешь про этого человека? Он говорит, какой-то попрошайка. У одного есть глаза, другого нет глаз. Есть об этом в Талмуде очень такое емкое замечание. Кстати говоря, нам сейчас и поведет, что такое человек. Там сказано так. Тот, кто думает, что наши предыдущие поколения наших мудрецов это ангелы, он человек. А тот, кто думает, что предыдущие поколения мудрецов это люди, как и он сам, так он осел. Осел. Зачем так некрасиво ругаться? Зачем? Зачем так некрасиво ругаться? Наши мудрецы не ругаются. Они просто называют свои вещи своими именами. Но немножко более глубоко, чем мы думаем. Есть очень красивое объяснение этого места в Талмуде. Что отличает человека от осла? Вот осел, когда он смотрит на нас, он не видит ничего, кроме того, что мы ходим на двух ногах. У нас немножко другая одежда, чем у него. Имеем команду, больше он не понимает, не знает. А человек, у него есть данная ему Всевышним возможность понять вещи, которые несравненно, несравненно выше него самого. Выше него самого. То есть, немножко зная, будучи знакомым с нашими великими святыми книгами, о чем они говорят, куда они погружаются, какие высоты они поднимаются, то непонятно, откуда у человека вообще есть такая возможность об этом думать, постигать, говорить. Помню еще, я слушал уроки великого, самого среднего поколения Рабы Шапира. Вот книги продаются его, когда Ципатлас издал, слава Богу. Тщательные уроки, очень советую их. Хорошо в них вникнуть. Конечно, бледная тень Рабы Шапира, но все-таки очень много. Я слушал уроки, просто иногда мне мысль, так сказать, не мелькала в голове. А где все это обилие знаний и глубины помещается в голове такой же, как у меня, по размеру? Где это помещается? Откуда это берется? Есть... Знаете, нам надо познакомиться с самим собой. А чуть меньше объяснять. Есть у каждого из нас, и если приехали на семинар, точно есть и у вас, есть у нас разные периоды ощущения нашего в жизни. Есть период, когда мы ощущаем себя нормально, но нет таких душевных порывов. Я по-английски no news, a good news. Нет новостей, это хорошие новости. Есть, вдруг человек чувствует себя, что ему чего-то не хватает. Я говорю, что не о деньгах. И вроде все в порядке. Не хватает. Не хватает. Где-то его ощущает какую-то тягу к чему-то возвышенному, духовному. Откуда это? Откуда это берется? Есть в человеке, есть заложена крупица божественной души. И мы, у нас есть выбор эту душу похоронить, закопать так глубоко, что надо особенно чудо Всевышнего ее из-за глубины вытащить. У нас есть выбор другой. Прислушаться к голосу этой души. Прислушаться к тому позыву души, который у нас возник. Есть ударная ситуация, когда оказываемся в местах во время, когда душа пробуждается больше, когда мы ощущаем силу именно позыва души, бренность нашей постоянной жизни, бренность наших плотских устремлений. У нас есть выбор. Выбор. Это себя отбросить. Сказать самому себе, какая разница о этих мыслях и разговорах. Еще одну квартиру я не куплю. То зачем об этом думать? Или еще одну машину, еще одну, еще. То есть толка, так сказать, толка. Вроде с этого не будет. А есть возможность, когда человек ощущает пробуждение, он ощущает, что в нем есть что-то такое, что он до этого в себе не видел, не ощущал. В нем пробуждается что-то выше его обычного состояния. И тут у нас есть выбор, пойти за этим пробуждением или похоронить его. Это касается каждого из нас, каждого на своем уровне. Есть у нас еще одна глубокая тема. Есть минимум человека. Человек просто живет разумно, а не полностью подчиняясь инстинктам. Это разумное поведение человека, оно касается любого. Еврея, не еврея, это касается всех. Есть у нас нечто большее, чем это. Хочу немножко объяснить. Мы сейчас коснулись того, что человек, он это тот, кто постигает вещи, которые гораздо выше него. Постичь, что в этом мире есть Творец, что мир не замкнут на сам на себя. Это пример этого. Когда человек постигает, что в этом мире есть Творец. Это не написано на обертке какой-то. Но просто он понимает, что мир этот сам по себе, он невозможен. Если мир Творец. Вот ищет Творца. Если этот мир создан, то этот мир полон многообразного, величайшего разума. Во всех открытиях и новостях, которые придумал, изобрел человек, все это раскрытие того потенциала, который заложен Всевышний в этот мир. Человек еще не придумал ничего, что не было бы заложено в потенциале этого мира. Значит, есть у нас такой великий Творец, то он что-то от нас в этом мире хочет. Если мир полон разума, то есть у Всевышнего и замысел, зачем он этот мир создал, какое наше место в этом мире. И человек ищет замысел Творца. Замысел Творца – это уже не его разум. Он ищет открытие божественного разума. Что же такое? Это есть то, что мы называем Торой. Мы сейчас находимся почти, немножко перешагнули через уже половину, на полдороги от выхода из Египта к празднику Шавуот. Праздник Шавуот нам Всевышний открыл себя и открыл нам божественный разум. И когда мы не просто выбираем жить разумно, подчинить наши тела разуму нашему, а выбираем идти за божественным разумом, это и есть самый большой выбор глобальный, который, однако, требуется его делать постоянно, это не одноразово. Хочу заметить просто одно важное замечание. Наши мудрецы называют окружающий нас мир «Алма-де-Шикра» – мир лжи. Мир лжи. В чем ложь этого мира? Помню, как-то слышал по этому поводу очень такое емкое и кричащее высказывание учителя Шимшона Пинкуса. Слышал о нем что-то. Немножко наоборот печатаем его материалы. Он сказал так. К нам приходит дурное начало, пытается от нас за собой повести. Что он нам говорит? Он говорит, ты хочешь учить Тору, это не у меня. Ты хочешь молиться, это не у меня. Но если ты хочешь получить удовольствие от жизни, нашептывает дурное начало, это только у меня. Только у меня. Вот Рав Пинкус буквально зарычал, как лев. Это самая большая ложь дурного начала. Потому что невозможно сравнить удовольствие, которое может получить человек от близости к Творцу, от Торы, от молитвы истинной, от радости, которая есть исполнение заповедей. С этим нельзя сравнить ничего из плоских земных удовольствий. Я объясню эти вещи. Есть такое емкое замечание. Мы наблюдаем в наших телах, в нас точнее, не в телах. Две составляющие есть наша душа и наше тело. Давайте проведем эксперимент. А что если мы сделаем, отделим душу от тела Что бы хотела делать дальше? Ну, казалось бы, когда душа не будет мешать телу жить, то тело начнет обратиться ко всем удовольствиям жизни, так как тело, душа уже не мешает ему жить. Однако приходит нечто другое. Когда душа оставляет тело, то тело разлагается. Тут есть очень глубокая вещь, что источником жизни тела является тоже душа. Это означает, что когда у человека есть жизнь души, то эта жизнь добавляет жизненную силу не только душе, но всему его естеству, включая его бренное тело. И замечательное место, потому что строится вся Тора. Сказал пророк Хаввакук: «Цадик бумонос ихи, праведник верой своей будет жить». Что это означает? Это просто очень простое объяснение. Человек со своей верой, он прилепляется к знанию о Творце. Этот цвет, который получает сила этой веры, дает ему жизненную силу. Причем не только жизненную силу душе, это жизненная сила и телу. Между прочим, я вам скажу одну вещь. Эта вещь проверена моим личным опытом многократно. Я немножко это объясню. Есть история, которую рассказал Игорь Лоренцо об одном великом мудреце и праведнике, вот такой Эдмур, ребе из Клозенбурга. Пережил катастрофу, взял всю семью, всю свою хасидут заново основал. Был очень большим человеком. Как-то мы жили, он жил сначала в Америке после войны, потом в Натании в Эрцисове. Как-то к нему должны были прийти какая-то делегация общественных деятелей по каким-то делам, с ним посоветоваться. Приезжаю в Натанию в назначенное время. Говорят, что ребе спустился в Ешиву давать урок. Договорено. Они решили подождать. Какое-то время ребе возвращается к себе, очень изменяется. Я не забыл, я не перепутал. Просто я очень плохо себя чувствовал. У меня не было сил с вами разговаривать из-за головной боли. Поэтому я пошел в Ешиву, дал урок, теперь у меня есть силы с вами разговаривать. Я это знаю из своего личного опыта. Часто у меня тоже нет сил, когда мне надо дать урок. Поговорили. Я иду на урок полностью обессиленный. После урока я полон жизни, полон энергии. Почему? Потому что Тора — это Тора жизни. Тора и Тора жизни. Есть, коснусь просто одной принципиальной вещи. Когда нас ловит начало, дурное начало на чем? Он хочет нас отделить от источника жизни. Как известно, если откроем Тору, что в этом мире, что все этот мир привел змей, он привел в этот мир смерть, отделение наше от источника жизни. И этот путь дурного начала, он не изменился ни на йоту в тысячи лет. Наше дурное начало, оно всегда наш враг, оно хочет нас оторвать от источника жизни. Она делает это очень хитроумно, сейчас можем с соблазнами, если мы откроем Тору, как змей соблазнял Хаву, мы это поймем. Это не было просто сказать: слушай, Хава, иди, пожалуйста, поешь, а потом умрешь. Это не так же звучало. Какое красивое, какое вкусное, какое полезное. Это, знаете, в Тору, там, я не цитирую, просто передаю смысл. То же самое происходит постоянно. Даже дурное начало, оно постоянно нас соблазняет удовольствиями, которые несут в себе источник смерти, источник отхода от жизни. Нам надо с этим бороться. Однако тут есть тонкая вещь. Есть в науке называется стратегия, такое понятие. Я говорю про буквально военные стратегии. Называется стратегия непрямых действий. Не надо всегда идти, что называется, галоп стенку. Не надо. Это тоже нужно. Но надо воевать так, чтобы победить, а не так, чтобы разбить голову. Как мы можем победить дурное начало? Хитроумными способами. Мы должны в себе открыть удовольствие от добрых дел. Радость от Торы, радость от помощи другому. Когда мы откроем в себе удовлетворение, радость, это даст нам силы не соблазняться происками соблазна дурного начала. И поймите, есть у нашего народа, и не только нашего народа, на самом деле, но у нашего народа есть особенность. Есть у нашего народа любовь и удовольствие от добрых дел. И нам надо, когда мы видим, что от чего-то, от таких добрых дел, от Торы, от молитвы, от шаббата, мы имеем удовольствие, нам надо себе, надо подумать, как это удовольствие это увеличить. Я немножко вещи объясню. Мы обязаны соблюдать Тору Творца. Хотим мы этого или не хотим этого. Если это удовольствие, не хотим. Это наша обязанность, это не наша доброволка. Однако, если мы хотим, то это хорошо. Нам надо искать, как это сделать, делать с удовольствием. Это очень важно. Потому что это удовольствие от Торы, удовольствие исполнить заповеди, дает нам жизненные силы и радость. Это чрезвычайно важно для служения Творцу. И опять же, еще источник этой радости. Так как Адам, человек, источник является божественная душа. Божественная душа питается добрыми делами, питается Торой, питается близостью к Творцу. И именно жизненная сила человека, источник ее – это божественная душа. Мы сегодня упомянули сейчас великого ребе Адмура из Клойзенбурга. Я хочу просто, чтобы вы поняли, иногда нас испытывают, дай Бог, чтобы не было испытаний, проверить, насколько мы цельны. Наш народ пережил тяжелейшую катастрофу. Сам Адмур из Клойзенбурга поднял всех детей, пережил лагеря, трижды был расстрелян. Рассказывал людей, которые были с ним в лагерях, была одна особенная такая точка, вокруг которой он держался в лагерях. Знаете, какая была такая? Не потерять целым луким. Человеческий облик, образы подобия Творца. Известно, нацисты всеми силами пытались не просто убить евреев, чтобы потеряли всякое подобие, чтобы превратили в животных, которые грызутся за кусок хлеба. Он всячески боролся, чтобы ни в коем случае не потерять образы подобия Творца. Я вам расскажу одну историю. Это удивительная история. Есть одна семья на Святой Земле, фамилия Гибралтар. У нас есть некоторые родственные связи с этой семьей. Там глава семьи, он издал 3 тома воспоминаний о мальчике из города Ковна, Кауна сегодня называется, который пережил 6 лет катастрофы под немцами, 6 лет. И год, и два, 6 лет. Где-то в Ковна несколько лет, потом лагеря. И это удивительная история, как его праведный отец и мать были большими мудрецами Торы и праведниками, сумели выжить. Выжил отец и все дети. Несмотря на то, что папа там был человеком с больным сердцем, и была вещь, которая совершенно не реально неописуема. И он там приводит одну деталь о том, как они, что они делали последние месяцы в лагере в Германии. Всевышний помог папе и призвал его, так сказать, на кухню варить варево для узников. Над чем трудился его папа? Видите, помогали ему. Над чем он трудился? Можно было просто сбросить то, что были какие-то капли съедобного в воду, и пусть варится, а потом делить. А получится, что кто-то получил первым, получит воду. То есть получит то, что мы последним, садка, получит всю пищу. Такой папа и своими детьми тяжко трудились это равномерно распределить, чтобы никого не обидеть, не задеть. Представьте себе, это не было просто на кухне. Это даже не было в лагерях у Сталина, когда все-таки мы там выживали. Это было под пятой нацистов, когда это были лагеря смерти. Что заботило его папу, чтобы не отступить от того, что называется ешут, прямота и справедливость. Полагается, чтобы у нас нет возможности накормить как надо, но чтобы хотя бы получить поровну. Это пример того, как проявляется целым Элоким, образ и подобие Творца. Я хочу еще раз приветствовать всех гостей. Я еще об этом поговорим. И давайте постараемся, когда нас пробуждается наша божественная душа, целым Элоким, постараемся дать ей истинную пищу. Истинную пищу души – это добрые дела. Истинная пища души – это Тора. Это та возможность близости к Творцу. Я желаю вам хорошего семинара. Мы, слава Богу, удостоились гостеприимства семьи Райхман и всей общины Цюриха. Всего хорошего. Гуд Шаббас.